Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в праздник, сейчас по празднеству крестовоздвижения, воздвижение креста Господня, мы будем говорить и о событиях радостных, и о событиях трагических. И, по-видимому, это естественно, потому что русской истории иначе, наверное, не бывает. Победа всегда приходит через подвиг. Говорят, победа после беды. Победа. И сегодня на наших с вами глазах творится история. И мы с вами в этом участвуем. Не все это понимают. Не все не понимают, что сегодня происходит. Россия возвращает свои исконные земли. Возвращает русских людей. Вот когда-то в 15-16 веке говорили, Русь возвращает свои отчины и дедины. То есть русские земли, которые после Батыева погрома, после монголо-татарского ига, были захвачены хищными соседями. А сегодня возвращается часть земель Новороссии, Донбасса. 100 лет назад большевики назвали Южную Русь Украиной, загнали в нее Новороссию, затолкнули Донбасс, началась украинизация, то есть часть русского народа, русских людей на южно-русской земле исконной стали называть отдельным народом. И вот сегодня через скорбь, через кровь, боль, но возвращается эта земля великую Россию. Знаете, дорогие слушатели, одна из прошлых передач, по-моему, неделю две назад или три, называлась «Неизбежность войны отечественной». Я в этой передаче говорил, что это не спецоперация, она переросла в войну, и эта война неизбежно для нас должна стать войной отечественной. Для того, чтобы мы победили, мы должны это понимать. Это сегодня самое важное для всех нас. Понять, что нынешняя война, война отечественная, священная, эти слова должны прозвучать так же, как они прозвучали в 41-м году. Война идет на всех фронтах. И трагедия, которую мы сегодня вспоминаем в Ижевске, это часть этой войны. Мы сегодня помолимся о всех погибших, о детях, о учителях. Они убиты врагами, не одиноким психом каким-то. Они убиты врагами России. Это часть тотальной войны на уничтожение русского мира, русской цивилизации. Почему я уверен, что это не простой террористический акт каких-то безумцев, бесноватых? Дело в том, что Пермь год назад, до этого Казань, до этого Керчь, всегда расстрелы в школах были приурочены к определенным датам. Выборы. 9 мая. Сегодня возвращение русских людей на Донбассе домой. Мы все понимают, специалисты, что эта борьба использует психов зомбированных, но это идет их поиск в соцсетях. Это, ну, об этом, может быть, потом поговорим подробнее, как они это делают. Но это теракты, террористические акты, приуроченные к определенным датам, чтобы панику в обществе поднять, чтобы террор, террор — это ужас, чтобы ужасом сломить наше население, нанести удар по его психике. Это страшная беда, страшное горе. Погибли дети, и мы сегодня с вами, давайте помолимся сугубо о родителях, потерявших своих детей, чтобы Господь милосердный и Царица Небесная утешили и укрепили их. И сегодня, уверен, все молятся о раненых, которые находятся в госпиталях, детях, взрослых, находятся некоторые в тяжелом состоянии. Будем молиться святителю Луке Крымскому, святому целителю Пантелеймону, чтобы они укрепили руки врачей, умудрили их и помогли, благодатью Божией исцелили раненых. Что такое тотальная война, которую нам объявлена? Это война на уничтожение. Западные политики не скрывают, они уже откровенно говорят, что цель — уничтожить Россию, уничтожить русскую цивилизацию, русскую культуру. И еще раз скажу, что очень важно, чтобы прозвучало на всю страну. Это война отечественная, война священная. Потому что это продолжение Великой Отечественной войны. Вот мы каждый год с вами с 15-го года выходили на бессмертный полк. Несли портреты своих отцов, некоторых уже бабушек, дедушек, а дети, которые ходили с нами, и прадедушек своих, и прабабушек. А сегодня нацисты из Азова, их герой Бандера и Шухевич, ну и прочее, они не случайно воюют с нами. Вы знаете, скоро Запад потихоньку, вот увидите, он объявит, что Гитлер был прав, хотя и перегнул палку, потому что не Гитлер главный мировой злодей, а мировой злодей это Сталин, его воплощение в 20 веке это тиран Путин, а самое главное зло для мира, начнут убеждать всех своих обывателей, это русский народ, источник вечной опасности со времен Иоанна Ужасного, как они называют государя Иоанна Васильевича Грозного. Вообще, мы должны с вами мыслить категориями столкновения цивилизаций. А ядро любой цивилизации – это вера, которую исповедует народ этой цивилизации, религия его, и культура. А культура – это оболочка этой веры, она создается верой, культом, культура. Вот в 1917 году была попытка пламенных революционеров уничтожить церковь и русскую культуру. Не удалось. И, кстати, заметьте, марксизм – это западный проект. Как Феофан Затворник говорил, Западом наказывай, будет наказывать нас Господь. Он говорил это, вспоминая нашествие 1812 года. Ну вот, гонения на церковь продолжались и в 30-е годы. Но глава государства Иосиф Сталин сохранял русскую культуру. Он прекратил революционные эксперименты и в культурном пространстве, и в школе. Классическая русская культура, классическая мировая культура. Система образования, построенная на образовании на русской школе, классической русской школе, гимназии, реальных училищах. И вот сохранялась культура, и главное, сохранялась защитная оболочка государства и культуры. Защитная оболочка русской цивилизации. Это армия и мощное государство. А в конце 20 века, когда рухнуло государство, мы получили невиданный по силе удар и по культуре русской, и по мировоззрению православного народа, потому что стал навязываться культ золотого тельца, власть денег. Мы с вами не раз говорили за все эти годы, что Великая Отечественная война – это огненное очистительное испытание. И вот та война, которая сейчас наступила, началась. А я думаю, все, кто сидит сейчас у приемников, понимают, что возврата назад, вот это спокойное, довоенное время уже не будет. Либо победа, либо конец нам. Это тоже испытания попущенные. Потому что, как тогда, в Великой Отечественной, мы вот этот интернациональный марксизм, попытку построить Вавилон, Красную Вавилонскую башню преодолели и вернулись к русской истории, к патриотизму. так и сегодня. Это конец либерального проекта в России. Конец идеологии, комфорта, потребления, идеологии, культа Золотого Тельца. А итог этого проекта либерального мы видим на Западе. Это полное отречение от Христа Спасителя и откровенных сатанизм, все эти ЛГБТ, трансгендеры и прочий сатанизм. И вот давайте подумаем, что сегодня происходит. Эта война попущена нам Богом, Богом милосердным, для того, чтобы мы опомнились. Этой войной вскрылись все язвы и болезни нашего общества. Это очень больно сегодня. И боль, я думаю, чувствуют все, кто переживает о судьбе Родины. Особенно чувствуют боль те, кто провожает близких в армию по мобилизации во время войны. Это больно. Но иначе быть не могло. Под наркозом медленно бы совершалось внутреннее течение болезни нашего общества. А мы видим, какие болезни. Об этом говорим не раз. А в результате чем бы закончилось? Это закончилось бы смертью русской цивилизации. Мы пришли бы к тому, к чему пришел Запад. А Господь не желает. Он сохраняет Святую Русь. И я хотел бы сегодня сказать о том, что отношение к Великой Отечественной войне у всех нормальных людей, православных людей особенно, должно быть такое. Это была попытка уничтожить русскую цивилизацию. И вот, исходя из этого, попытки Запада уничтожить русскую цивилизацию, мы с вами должны оценивать весь советский период. Тысячелетняя история России. Советский период был 70 лет. Тогда Господь после гибели, распада Российской империи попустил великие испытания и трагедии великие, и боль, и болезни, но все было подчинено одной цели тогда – создать государство, которое способно выстоять и победить. Вот некоторые наши такие ярые православные антисталинисты, у меня впечатление, что они вообще не думать не могут в категориях божественного действия, действия Бога в русской истории. Но это ладно. Они говорят, вот Сталин все делал ради личной власти. А власть для чего он употреблял? Для создания мощного государства и для победы. Разве можно рассуждать так мелко ради личной власти? Вы такими категориями мыслите? Другой цели представить никто не может. Когда в 29-м году было сказано, у нас есть 10 лет, иначе нас сомнут. И за 10 лет была построена мощная военная промышленность в разрушенной гражданской войной в стране. Народ был объединен. Многие не любили советскую власть по-прежнему. Но когда началась Великая Отечественная война, народ встал на защиту своей страны. И те, у кого не было никаких причин любить советскую власть. Знаете, я просто зашел на сайт, попал и удивился. Сайт, на котором ругали храм вооруженных сил, главный храм вооруженных сил. Ругали православные оголтелые антисоветчики. Слово в слово совпадало их ругань с либералами. Совершенно одинаковое отношение к храму вооруженных сил. И либералов, и вот этих некоторых таких оголтелых антисоветчиков. Их, оказывается, знамена красные, ордена на витражах, ордена Советского Союза возмущают. Понимаете, что это было за война? И вот сейчас я, когда смотрел, я смотрел концерт, который праздничный был, когда зажигали вновь на Саур-могиле, на мемориале восстановленном. В короткое время чудом мемориале, который на Саур-могиле находился, разрушенным укронацистами в 14 году, их залпами артиллерии, было ясно, что это продолжение Великой Отечественной войны. И там не случайно, мы об этом рассказывали, герои, защищавшие в 2014-м Олега комбата по позывной «Медведь», которые трижды вызывали огонь на себя, на Саур-могилу, отстояли ее. Они там лежат рядом с героями Великой Отечественной, которые освобождали в 43-м эту землю от нацистов, германских фашистов. Вот восстановили, зажгли вечный огонь. И был праздничный концерт. Там люди сидели. Я наблюдал за их лицами, их показывали. Это были другие лица, чем те, которые мы видим на концертах, даже патриотических концертах в Москве. Там особое состояние было выражения глаз. Понимаете, это люди были такие же. Они все воспринимали, как когда-то воспринимали наши с вами отцы, матери и деды. Потому что они с этим же фашизмом столкнулись сегодня. И вот там пел знаменитую песню, мы все ее знаем, «На безымянной высоте нас оставалось только трое из 18 ребят». Пел актер Донецкого театра Сергей Чуйков. Вот фамилия интересная, Чуйков, совпадение, да? А он прибыл с фронта, потому что он сражается на фронте. И вот директор Донецкого театра «Кукла» говорит, что из состава театра защищать родину пошли 12 человек, 12 мужчин. И Донецкий драматический театр тоже. 12, тоже мужчины многие на фронте. Понимаете, почему они так слушали песни военных лет, почему такие у них глаза и лица были. И сейчас, когда был тоже восстановлен мемориал «Непокоренные», мемориал памяти молодой гвардии, это очень важно было видеть, как вчера, кажется, или позавчера, я могу ошибиться, когда люди сидели и слушали эту композицию музыкальную, посвященную памяти молодогвардейцев, какие лица были у людей Донбасса, как они это слушали. Понимаете, это Донбасс приходит к нам сейчас. Приходят люди, которые 8 лет сражались, жили под огнем, чтобы стать частью Великой России. Чтобы говорить на русском языке, чтобы чтить память Великой Победы героев. А что у нас сейчас? А у нас вместо молодой гвардии в школе, вместо повести о настоящем человеке, архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Вот на этом надо воспитывать молодежь, на архипелаге ГУЛАГе, внушая отвращение к прошлому своей страны. Это трагедия была, это, надо помнить этой трагедии. Но на этом надо воспитывать молодежь или на героях. Вот спросите сегодняшних школьников, кто из них знает имена Алексея Моресьева, Любовь Шевцова, Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова. Мы же с вами эти имена знали все наизусть, молодогвардейцев. Да, вот 22 сентября в этом году, когда была вручена золотая звезда Героя России, историческая справедливость восторжествовала, была клевета развеяна давно уже, но вот Виктор Третьякевич получил золотую звезду. Его оболгали в гестапо, он был героем, один из молодых гвардейцев. Вот давайте подумаем, кого и как мы воспитываем. Вот война это все вскрывает. Да, и должен сказать вам, что в войне информационной наши враги давно делают ставку на патриотов. На самом деле псевдопатриотов. А главный тезис, я смотрю, вот я хочу, чтобы наши слушатели это для себя уяснили. Последние годы, когда ставку сделали, часто появляются такие, значит, записи. А за что умирать нам? За деньги яхты олигархов? Не пойдем. И вот все прочее, да? Вот подобное. А вот за что шел защищать родину Женя Родионов и бойцы 6-й роты Марка Евтюхина? В 90-е годы. Тогда песня была такая. А мы в окопах ждем ответ. За деньги банка Минотеп и за Россию кровь мы проливаем. И в этой песне, которую бойцы сочинили в 90-е, когда все было продано и предано, Гусинские, Березовские, Ходорковские, все они были в власти, а бойцы сражались за Россию и выстояли. И они отвечали в этой песне. Нет, не за баксы и рубли идем мы по земле Чечни, а чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. И вот сегодня, когда Я тогда не мог бы поверить, что чеченцы будут так храбро сражаться за Россию, так верно, преданно. И они говорят очень точно, это война с сатанизмом, это не денацификация, дешайтанизация, это священная война. И вот вся Россия должна сказать, это священная война. Господь нас призвал сейчас и послал нам это время, время испытания, это великая проверка. Вот. Русский язык священный, и не случайно в 41-м прозвучала именно священная война. И великое слово, словно выкованное из стали, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Я расскажу потом, повторю, расскажу о маршале Шапошникове. Дело в том, что открывалась сейчас выставка в Музее вооруженных сил. Мы были отец Николай Булгаков, отец, да, был Константин Татаринцев, выступали на этой выставке. И там, знаете, я увидел директора, показал огромная ваза, очень красивая, потрясающая, фарфоровая, победе посвященная. А знаете, когда она была создана? В 42-м году. Вот так народ верил в победу. Вот я хочу сказать всем православным антисоветчикам и антисталинистам, которые в то время, когда идет продолжение Великой Отечественной войны, считают своим долгом, считают, что самое важное – это поливать грязью и поносить верховного главнокомандующего, который возглавлял ГКО, Государственный комитет обороны государства, Иосифа Сталина. Вот я хочу сказать, вообще в своем уме на Донбассе и знамя победы, и спас нерукотворный, стяг со спасом нерукотворным, вместе на освобожденных землях Южной Руси. Там споров нет, там единая русская история, понимаете? Вы кого учите? Бойцов? Вам, как и либералам, храм вооруженных сил не нравится? Не нравится, что там у входа знамена соединений, омытых кровью наших отцов и дедов? Вот я хочу прочесть звонок. Ну, давайте, да, ответим, я продолжу передачу. Говорите, пожалуйста. Вы...
Алло.
Да, да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А, Геннадий Мир Егорович.
Мир Божий, Виктор Александрович.
Да, да, Геннадий Егорович.
Ваши благословенные передачи служащим радиостанции «Радонеж» и всех слушающим и слушающим радиостанции «Радонеж» и всем нам. Пришло время, Виктор Александрович.
Да, да, Геннадий Егорович.
Пришло время, да, вспомнить приговор великого русского поэта Сергея Александровича Есенина этому миру, с которым мы ведем смертный, вступили в смертный бой. Он сто лет назад посетил Америку по дружбе с Исидорой Дунком. Но ей большевички симпатизировали, давали сцену Большого театра и такие большие сцены. Ну и по дружбе она предложила посетить Америку. Но по-английски он не говорил, выполняя заповедь Михаила Васильевича Ломоносова, небесная красота русского языка, да не будет попрана от скота. Чтобы не портить русский, он не говорил по-английски с ней и со всеми друзьями, которые там у него встречались. Он по приезде домой написал поэму, все, наверное, вы знаете тоже про эту поэму.
Да,
называется она «Страна негодяев». «Страна негодяев». Это же чистая копия один к одному. И что тогда, что сейчас? Это «Страна негодяев», мы должны так ее и звать. И вот его четверостишье по поводу этой «Страны негодяев». Он эти слова вложил в уста комиссара Рассветова, который тоже там побывал. И вот его слова. Вот вам где... Вот вам где...
Ну,
вот где вам мировые цепи. Вот где вам мировые цепи.
Да, да.
Вот где вам мировое жулье. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран.
Спасибо, Геннадий
вот
Григорьевич.
Вот они, подлецы всех стран, собрались. И они не отмоются от этого приговора русского поэта до конца времен.
Спасибо, Геннадий
Храни
Григорьевич.
Храни Господь от всех напастей. Вас, нас и всех, всю Русь святую.
Спасибо, Господи. Геннадий Егорович, и Владимир Владимирович Маяковский, побывав в Америке, он тоже, люди чувствовали тогда, что такое эта бездушная цивилизация, которая поклоняется доллару, золотому тельцу, понимаете? И поэтому эта война нам послана сейчас, чтобы мы до конца осознали, вот как мы осознали такую бессмысленность вот этого материализма коммунистического, что без Бога ничего не сделаешь. Точно так же мы должны осознать гибельность этого либерального проекта золотого тельца, комфорта, потребления, который на Западе привел к откровенному сатанизму. И вот это и происходит сегодня. А я, говоря о храме вооруженных сил, продолжу. Вот все, наверное, читали и смотрели замечательную экранизацию «Живая и мертвая» этого великого произведения Константина Симонова. Вот там есть эпизод, когда полк Серпилин выходит с боями, прорывается из окружения и несут с собой тяжело раненого комдива. Вот появляется часть из другого полка, появляется, докладывают на носилках, положили на землю комдива и докладывает: товарищ командир дивизии, уполномоченный особого отдела Сытин, явился в ваше распоряжение, привел с собой подразделение в составе 19 человек. Вы представляете, братья и сестры, 19 человек осталось. И Зайчиков молча посмотрел снизу вверх комдив и сделал короткое слабое движение, лежавшим на шинели белыми пальцами. «Опустись пониже», — сказал Серпилин капитану, зовет. Тогда уполномоченный, так же, как и Серпилин, встал на одно колено, и Зайчиков, опустив прикушенную губу, шепотом сказал ему что-то, что тот не сразу расслышал. Поняв по его глазам, что он не расслышал, Зайчиков с усилием еще раз повторил сказанное. «Комбриг Серпилин принял дивизию», — прошептал он. «Рапортуйте ему». «Разрешите доложить», — так и не вставая с колена, но обращаясь теперь уже одновременно и к Зайчикову, и к Серпилину, сказал уполномоченный: «Вынесли с собой знамя дивизии». Одна щека Зайчикова слабо дрогнула. Он хотел улыбнуться, но ему не удалось. «Где оно?» — шевельнул он губами. Шепота не было слышно, но глаза попросили: «Покажите», и все это поняли. «Старшина Ковальчук вынес на себе», — сказал уполномоченный. «Ковальчук, достаньте знамя». Но Ковальчук уже и без того, не дожидаясь, расстегнул ремень и, уронив его на землю, задрав гимнастерку, разматывал обмотанное вокруг тела полотнище знамени. Размотав, он прихватил его за края и растянул так, чтобы командир дивизии видел все знамя, измятое, пропитанное солдатским потом, но спасенное, с хорошо знакомыми, вышитыми золотом по красному шелку словами: 176-я краснознаменная стрелковая дивизия рабоче-крестьянской Красной Армии. Глядя на знамя, Зайчиков заплакал. Он плакал так, как может плакать обессиленный, умирающий человек. Тихо, не двигая ни одним мускулом лица, слеза за слезой медленно катились из обоих его глаз. А рослый Ковальчук, державший знамя в громадных крепких руках и глядевший поверх этого знамени в лицо лежавшего на земле и плакавшему командиру дивизии, тоже заплакал. Как может плакать здоровый, могучий, потрясенный случившимся мужчина? Горло его судорожно сжималось от подступивших слез, а плечи и большие руки, державшие знамя, ходуном ходили от рыданий. И вот представляете, дорогие слушатели, что кого-то могут оскорбить вот эти знамена, под которыми сражались наши с вами отцы и деды, и которые давали клятву, преклонив колено, целуя эти знамена. Я всегда повторяю слова отца Александра Шаргунова, сказанные им давно уже. Он сказал, что в мае 45-го года цвет знамени Победы стал цветом Пасхи, красным пасхальным цветом. Я не понимаю, кого могут оскорблять ордена Красного Знамени, Красной Звезды, за которые наши отцы и деды проливали кровь. Это надо быть каким-то фарисеем, не знаю, как еще это назвать, чтобы не понимать, что это была священная война, и что все они в храме бессмертного полка, храм вооруженных сил — это храм бессмертного полка. Это надо понимать и чувствовать. На Донбассе это чувствуют. И поэтому там знамя победы над освобожденными городами и селениями. Вместе со стягом, со спасом нерукотворным. Тоже червленым красным знаменем. Таким был червленый, не черное. Черное — это темно-красное. Червленое знамя было на поле Куликовом. А сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы услышали с вами песню, которую я давал в нашей передаче зимой, еще до начала спецоперации, когда только признали Республики Донбасса, Россия признала. Это песня, которую Наталья Качура и Маргарита Лисовина, актрисы, молодые актрисы, красавицы молодые Донецкого театра драмы, исполняли и на фронте, стоя на, как когда-то наши актеры фронтовых бригад, стоя на, в кузовах машин, исполняли перед бойцами. Это песня, которая сегодня звучит для всех наших братьев и сестер на Донбассе. И мне очень важно, что Владимир Владимирович Путин повторил недавно эти слова, обращаясь к жителям Донбасса, жителям Новороссии, Херсона, Запорожья. Он сказал, что это наши братья и сестры. Братья и сестры, песня «Мы возвращаемся домой».
Мы возвращаемся домой, но путь наш долог. Опять над чьей-то головой свистит осколок, и пуля снайпера опять найдет кого-то, и нам придется отвечать опять. Уж столько лет идут бои, но с нами братья, ты нам, Россия, распахни.
Мы это право отстояли, последний.
Ну вот, дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодня еще обстрелят в Донецк, будут погибать, и мы молимся о всех наших братьях и сестрах, и о воинах, которые находятся на передовой, там тяжелый последний бой, но мы обязательно победим. И знаете, вот сегодня радуются тому, что Донбасс вернулся в Россию, и живые, и мертвые. Молимся о всех убиенных на этой войне. И сегодня не случайно 40 дней выпало прекрасной русской девушке, мученице, девице Дарьи Дугиной. Она мученица, стяжавшая небесный венец, я верю, и присоединившаяся к небесному полку, святому бессмертному полку бессмертной России. Был убит недавно, специально целились в эту гостиницу, где он жил в Херсоне, и бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавка в Херсоне. Он дождался этого дня. Это боец, он без ног был с детства, инвалид с детства, без одной руки. Но это богатырь духа был, удивительный человек. И он тоже сейчас видит с небес, как возвращается домой Новороссия и Донбасс. Погиб недавно на Донбассе военный священник, казак, он окорблял казаков, иерей Ефимий Козловцев, оренбургское казачье войско окормлял. Погиб, исполняя свой пасторский долг. А недавно я поминал, был также при исполнении пасторских своих обязанностей военный священник из Татарстана. Отец Анатолий Григорьев отошел ко Господу. Мы вспоминаем их. Протоиерея Олега Артемова, тоже военного моряка, военного священника, который первый погиб весной, исполняя свой пасторский долг, находясь вместе с воинами. И на небесах в этот день и Александр Захарченко, и Арсений Павлов, и Михаил Толстых, и Ольга Корса, Качура, все они, и все, кто погиб за эти годы, все они вместе со своим народом, потому что, как написал Константин Михайлович Симонов, не зря назвал «живые и мертвые». А мы знаем, что у Бога мертвых нет, они все живы у Бога и молятся России. Просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Ларисы. О здравии раненых воинов. Михаила, Олега, Олега, Александра, Александра, Никиты. Давайте помолимся о здравии и двух ребят. Они мусульмане, иноверцы. Но они плечом к плечу сражаются. И ребята там их любят, как братьев родных. Ислама и Исаба. Мы не на литургии, это не в алтаре, а мы можем помолиться с вами в храме. О боевых товарищах, которые вместе с православными стоят. О воинах Тихоне и Данииле, воине Михаиле, о воинах Валерии, Никите, Дмитрии, воине Александре, о здравии Тамары, воина Вадима, воина Александра, воина Николая, воинов Константина, Михаила, да, еще вот записка о упокоении воина Антония. А я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами сейчас помолились сугубо не только о наших воинах. Я хотел бы сегодня призвать помолиться о матерях, воинах и женах, и бабушках, чьи близкие сегодня воюют или идут на фронт по мобилизации. Понимаете, сегодня они с тревогой огромной провожают своих сыновей, своих внуков, братьев, мужей. Вот это настоящие русские женщины. Давайте о них помолимся сегодня. А вообще, скажу вам, что когда говорят, то не так, о мобилизации много говорили. Да мы же знали, что разрушена система военкоматов, мы знали, что частичная даже мобилизация не было с советских времен. Вот об этом много можно говорить, и, конечно, это все, не буду даже все пересказывать, думаю, многие понимают, откуда эти проблемы все взялись, все это очень сложно. Я только хочу сказать, что война вскрывает и все болячки, и болезни, но она вскрывает и все, что надо исправлять. А вот сейчас наш государственный механизм стал проворачиваться после 90-х, иначе вот он проворачивается с хрустом, со скрипом огромным, с огромной тяжестью. Это больно, но это все надо преодолевать, понимаете? И мы это преодолеем обязательно, потому что, да, потому что другого у нас выхода нет. Просим помолиться о упокоении преснопоминаемых Валерия и Аркадия. Да, а вообще, на самом деле, вы знаете, я говорил в 90-е о том, как рушат оборонное сознание народа. Как, что тогда происходило? Я просто приводил цитаты из газет, из либеральной прессы, телевидения, как они пытались убить оборонное сознание нашего народа. А на что внушали все? Ты никому не должен ничего, ни государству, никому. Живи комфортно. Все тебе должны. Государство, люди. Эта идеология же навольнят. Ты этого достоин. Это слоган рекламы, помните? Ты этого достоин, да? Долг Родины. Это вычеркивали из сознания молодежи. И вот, помните, это заслуженная учительница Тамара Эдельман, как она возмущалась, что наши школьники до сих пор говорят, мы победили шведов, французов. А кто они-то? Это для них эти люди должны быть чужими. Они говорят о ледовом побоище, о Полтаве. Мы победили. Возмущалась эта дама, которая сейчас воспевает фашистов, сидит за границей. Вот в последней статье замечательно Александр Андреевич Проханов написал: «Оборонное сознание – это глубинный русский код. Обороняясь от натиска врагов, Россия расширяла свои пределы. Российская империя – это плод обороны. Все великие русские битвы, будь то Куликовская, Ледовая, Бородинская или Прохоровская – это битвы обороны. Вся русская философия и культура, вся русская православная вера – это оборона драгоценных духовных сокровищ от натиска тьмы. Валит ли эта тьма из-за моря или поднимается из преисподней?» И вы знаете, у меня вот бегут некоторые, некоторые идут добровольцами, ребята, а некоторые бегут сейчас за границу. А вот мне хочется спросить, а они участвовали, эти люди, которые бегут за границу, в шествии бессмертного полка? Вот как они посмотрят на том свете в глаза своим дедам, прадедам? Говорят, надо их ловить, на фронт посылать. Да вы представьте себе, вот кто захочет такого человека рядом самой, с собой иметь в подразделении? Ни командир не захочет, ни боец, потому что в армии ты должен быть рядом. Знать, что рядом с тобой человек, который тебя не подведет. Да, пришла записка, в Киеве хотят демонтировать памятник, а Родина-Мать, герб СССР. Ну что, в Борисполе, в Киевской областной, в рамках дерусификации демонтируют аллею героев Советского Союза. Ничего. Будет в Киеве аллея, на которой будут имена Дарьи Дугиной и Захарченко, памятник поставим, и улицу назовем. А те, кто Т-34 снимает в Прибалтике, ничего, вернем и Т-34, и рядом армату поставим, либо Т-72. Не беспокойтесь, это начало, а победа будет за нами. А я хочу, вот у нас была передача, замечательный священник, кавалер двух орденов мужества выступал, отец Андрей. Вот, и я хотел бы, он говорил, не знаю, говорил ли в этой передаче или нет, но он, я слышал, он говорил, любит очень эту песню. Я ее давал в прошлом году или в позапрошлом в нашем эфире, потому что эта песня для меня посвящена всем, как Жене Родионов, как десантники 6-й роты, и всем моим друзьям, которых я помню с 90-х годов, со Второй Чеченской войны, некоторых уже нет в живых, они в более подлое время защищали Родину, чем сейчас. И они выстояли, они спасли Россию. А песня очень глубокая. Кстати, отец Андрей тогда, в 96-м, он в Грозном сражался, за что и получил орден мужества первого. Сейчас окормляет ВДВ, сектор ВДВ наших десантников. Песня называется «Кем мы были для отчизны». Очень глубокая.
Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, Дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты, нам рано довелось искать себя в бою. Меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю. Без веры, без вины, без племени, без роду, как дикая трава на пепелище дней, мы выросли в свою особую породу. Кто честен, тот и прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань, а к Богу на поклон. Но нынче целый мир идет на нас войною, он чует нашу кровь, тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит, мы еще посмотрим, кто кого. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.
Это песня Сергея Трофимова. Отец Андрей Шеломенцев ее не зря любит. Я в 90-е не знал Сергея Трофимова, но я давал его песни. У него была замечательная песня «Аты-баты». Афганистан, там были слова «Афганистан», «Молдавия», а затем «Чечня» оставили на сердце боль утраты за всех, кого не вывело из-под шквального огня. «Аты-баты, аты-баты». Ну, там песня об офицерах. «Жена моя красавица оставила меня, она... Поверь, ни в чем не виновата, ни дома, ни пристанище, а какая тут семья, а ты баты, а ты баты. А последний куплет был такой: нас Родина не балует ни славой, ни рублем, но мы ее последние солдаты, а значит, надо выстоять, покуда не помрем, а ты баты, а ты баты. Вот, я не знал, что это тогда песня Сергея Трофимова, и вот выстояли тогда все. Выстояли, спасли Россию, потому что это была часть той же войны. Мы знаем, кто стоял за международным терроризмом тогда на Кавказе. Это так называемые геополитические противники. Россия устояла, сейчас устоим тем более. Но я хочу, чтобы... Я понимаю, что в Небесном полку и Женя Родионов, и десантники 6-й роты псковские Марка Евтюхина, и все герои, сражавшиеся на Кавказе, и все, кто последние 8 лет... оставил Россию на Донбассе. Я в 2014 году писал и говорил в наших передачах, что эта война на русской земле идет. Многие не понимали этого. Но сейчас это надо понимать. И я скажу тем, кто еще из православных до конца это не понял, что будет. Все придется нам всем. Это не закончится, может закончиться только нашей победой, коснется каждого. Я, правда, не понимаю. Я знаю там некоторых православных, я их православными до конца считать не могу, хотя они в храм ходят, которые подшучивают и до меня, на мой взгляд, глумливо относятся к тому, что происходит. Это для них шуточки. Вот взял бы их за шиворот и туда бы отправил. Ну и священники есть такие, некоторые либеральные, типа этого знаменитого русофоба Мещеринова и церковного власовца Митрофанова. Я называю их имена, чтобы вы понимали, что не все так просто. Но каждый православный человек должен знать, на какой он стороне находится. И что это не шутки, что речь идет о судьбе России и о судьбе церкви православной, о судьбе народа, который защищаем. А молодежь у нас, вот отец Андрей Шеломенцев, он говорит замечательно, что молодежь у нас прекрасная. И те ребята, которые идут сейчас и сражаются, я знаю молодых ребят, которые очень хорошо, донецкие, очень проявили себя на Донбассе еще в 2014 году, и сейчас сражаются. И наши герои, о которых мы слышим, герои российской армии, это та бессмертная Россия, которая будет жить. Но нам много придется сейчас потрудиться для того, чтобы очищать наше культурное пространство, систему образования. Это отдельный разговор, мы об этом поговорим, потому что все вы знаете, что произошло в МГУ, на факультете журналистики. Но это двух самых ярых отчислили, те, кто поливал грязью парня, который пришел с российским флагом и с буквой «З» на футболке после митинга на Красной площади. Вы понимаете, систему образования надо менять в корне. Наша система образования должна воспитывать человека, гражданина, патриота, а не потребителя, который имеет права. У нас должны возвращаться в систему образования не только в кадетских корпусах и суворовских училищах, а в каждой школе такие священные понятия, как долг, честь, верность, верность Богу, верность Отечеству. И я уверен, что так и будет, потому что Господь ведет Россию. Но старец Николай Гурьянов говорил, вы знаете, почему сейчас такое страшное, почему молодежи тяжело, нашей молодежи? Потому что мы с вами, вот старшее поколение, мы виноваты в том, что страна рухнула. Понятно, что это было, там, она не могла, атеистическая страна, не рухнуть, да? Это все понятно. Но мы же виноваты в том, что тогда происходило. И сейчас какая наша задача? Сейчас не поддаваться панике и унынию, которую пытаются сеять некоторые так называемые патриоты. Потому что, знаете, вот я встречался, они говорят, я родину люблю, а вот государство ненавижу. Это же... В Советском Союзе было такое. Вот все, что советское говорит, это пропаганда. Вот «Голос Америки». И сегодня я от некоторых православных слышал. Но это же патриотическое, все это пропаганда. А вот «Эхо Москвы», понимаете, это информационная война. Нам война вскрыла, еще раз повторяю, все болезни. Все это придется пережить с болью, исправляя на ходу. Но важно определить причину. Главное... Причина болезни – культ золотого тельца от 90-х. Образоваться, избавляться везде надо. В образовании, в культуре. Понимаете? Но заскрипел государственный организм. А от нас молиться надо. Те, кто, я знаю, что большинство нашего народа чувством своим понимает, что сегодня происходит, что нынче лежит на весах и что совершается ныне, как сказала Анна Андреевна Ахматова когда-то, во время Великой Отечественной. И сегодня все придет к тому, да, все придет к тому, братья и сестры, что мы будем жить под словами, лозунгом «Все для фронта, все для победы». Это будет везде, и в информационном пространстве, на телевидении, в сфере образования. Так придется жить всем и каждому. А кто так не захочет жить, не почувствует сердцем, что речь идет о судьбе страны. И придется очищать и этих олигархов там. Это будет очищение. Чиновников, которые надеются договориться с Западом, жизнь будет их выбрасывать. А нам с вами многие жертвуют на сейчас, помогают нашей армии, помогают добровольцам. Ну, прозвучали суровые слова. Мобилизация, военное положение. Военное время наступило. И вот страна должна жить по законам военного времени. Предателей, изменников, саботажников называть врагами, которые действуют на стороне врага. А суровое время предполагает военные к суровым решениям, суровым мерам. Иначе не победить. Иначе больные, большие жертвы будут. Больно будет. Мы должны понять, предатели бьют в спину тем, кого сегодня матери и жены отправляют в армию, отправляют на фронт. И поэтому это не жестокосердие, это просто непримиримость к врагу. И все придется называть своими именами. Предательство – предательством, дезертирство – дезертирством, паникерство – паникерством. Ну, а мы с вами будем молиться и помнить, что с нами небесный полк, бессмертный полк бессмертной России. С нами все те, чьи портреты 9 мая мы всегда по всей России, в Москве тысячи, десятки тысяч людей, по всей стране и в маленьких деревнях и селах выходят с портретами своих отцов и дедов. Ибо, как поется в песне, нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. Они с нами сейчас. Бессмертный полк вечной России. И поэтому мы обязательно победим. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.